aus Markus Kapitel 12.
Из Марка, 12 главы, я хотел бы прочитать 24 стих. Из Марка, 12 главы, 24 стих. И потом с 29 стиха. Иисус отвечал им: «Не потому ли вы находитесь в заблуждении, что не знаете ни Писаний, ни силы Божьей?» Это уже такое слово, которое никто из нас не может так сказать, только Господь имеет право на это. И Он также и есть Тот, Который его сказал. Но люди, которые исследуют Писание, будь то саддукеи или фарисеи, или с протестантской, или с католической стороны, если человек исследует Писание и читает его, и все же остается в заблуждении, так как он не пережил силы Божьей и не испытал, не знает, тогда это трагично. Итак, речь идет о том, чтобы нам через откровение божественный смысл слова был возвещен. Брат Рус уже затронул это. Тот вельможа ведь сидел на колеснице и читал у пророка Исаии. И Филипп спросил его: «Понимаешь ли ты, что ты читаешь?» Он был честным и сказал: «Как я могу понять, если никто не наставит меня?» Со стиха 29-го. Марка, 12 глава, с 29 стиха. Иисус отвечал. Первое, речь идет о заповедях. Первое такова: «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь один. И возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим и всею силою твоею». Это довольно много. Весь человек с разумением, силой, душой, духом, со всем. Так мы должны любить Господа. Также и это не очень сюда подходит, что я скажу. Но можно любить, не любя. Мы должны Бога любить от всего сердца, в Его божественной любви, которой Он нас возлюбил первым. Мы должны любить Его взаимно. И тогда Он стоит на первом месте. Тогда наша жизнь целиком принадлежит Ему. Мы больше не думаем о себе. Наше время, все наше существование принадлежит Ему. Я прочитаю это еще раз. Первое такова: «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь один. И возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим». Больше ничего не оставлять в резерве, но отдать его полностью Господу. «Всею душою твоею, всем разумением твоим». То есть не думать мимо Бога, но также и нашим мышлением оставаться в рамках Божьего Слова, чтобы так оставаться в Боге, так как Иисус сказал в Иоанна 15 главе: «Если слова Мои пребудут в вас, и вы пребудете во Мне, тогда вы можете просить, о чем хотите, и оно будет дано вам. Всею душою твоею, всем разумением твоим и всею силою твоею». Слово, касающееся нашей связи и прощения, связи с Богом и нашего прощения, я хотел бы прочитать из послания к Римлянам, 5 главы. Римлянам, 5 глава. Здесь Павел чудесным образом обобщил это. Он пишет следующее. Римлянам 5 глава, стихи 18 и 19. Итак, как через одно единственное преступление оно пришло к осуждающему приговору для всех людей, так и через одно единственное правое дело оно придет для всех людей к животворящему оправданию. Как через непослушание одного человека многие стали грешниками, так и через послушание одного многие станут праведниками. Бог никого из нас не спрашивал, хотим ли мы, как грешники, быть рожденными в этот мир. Это произошло автоматически. Каждый человек, который со времен Адама и Евы был рожден в этот мир, без того, чтобы его спрашивали, все равно, где на земле, он, отделенным от Бога, был рожден в этот мир. И поэтому требование: вы должны быть рождены заново, иначе вы не сможете увидеть Царство Божьего. Ведь Бог в своей милости сотворил человека, способных к падению, и, следовательно, должен был перенять ответственность за то, чтобы восстановить падение и преодолеть эту пропасть и примирить людей с самим собою. И это произошло в Христе Иисусе, нашем Господе. Итак, так же, как мы через преступление одного все были вовлечены с Ним в преступление, так же мы через послушание и правое дело одного снова были поставлены перед лицом Божьим как оправданные, как очищенные, примиренные с Богом, как Его собственность. Благо человеку, который в вере может так это принять. В Ветхом Завете есть повествование об Ионе, в котором лучше всего представлено, что, в общем-то, означает спасение и как оно происходит. В книге Ионы нам говорится, она сразу идет за Амосом и Авдием, очень легко найти в Ветхом Завете. В послании Ионы здесь говорится во второй главе. Иона, вторая глава, со второго стиха. «Тогда Иона обратился из чрева рыбы со следующей молитвой к Господу, Богу своему. Воззвал я из бедствия моего к Господу, и Он услышал меня. Из чрева подземного мира я кричал о помощи, и Ты услышал зов мой, ибо Ты бросил меня в глубину, в середину моря, так что потоки окружили меня. Все волны и воды Твои прошли надо мною. Уже я подумал, отвержен я вон от лица Твоего. Как я смогу когда-нибудь снова увидеть святой храм Твой? Воды окружили меня и дошли до души моей. Глубина объяла меня. Морская трава обвилась вокруг головы моей. К корням гор спустился я. Засовы земли навечно закрылись за мной. Это было совсем непросто. Вы ведь все знаете историю, И он сказал этим людям, капитану и остальным господам на корабле, что он есть служитель всемогущего Бога. И все же он бежал от поручения, которое Бог дал ему. Он сказал ему, иди в Ниневию, а он отправился в Фарсис или Тарсис. И вот началась ужасная непогода, и лодке угрожало затонуть. И тогда они по жребию нашли виноватого, и вот он выпал на Иону. И он говорит здесь еще в первой главе, в 9 стихе. Тогда он отвечал им, «Я еврей и чту Господа, Бога неба, который сотворил море и сушу». Да, это вполне может быть, но на пути непослушания далеко не уйдешь с почитанием Бога. Можно почитать Бога, но, пожалуйста, на пути веры и послушания. Иначе, несмотря на почитание, идет вниз путь непослушания, несмотря на почитание, ведет вниз в погибель. Итак, урок, который мы должны из этого извлечь, почитание Бога, да, но в вере, правильным образом, на правильном пути, а именно в послушании Богу и Божьему Слову. Но уже нужно сказать, что он все равно имел мужество. Он не сопротивлялся, он позволил сделать с собой то, чего как раз требовала ситуация, а именно, чтобы его выбросили за борт. И так оно здесь написано в первой главе, в 12 стихе. Может быть, мы прочитаем еще и 11 стих, чтобы лучше можно было понять. Тогда они спросили его, «Что же нам сделать с тобой, чтобы море успокоилось и не угрожало нам дольше? Ибо море становилось все более бурным». Тогда он ответил им, «Возьмите и бросьте меня в море, чтобы море успокоилось и не грозило вам дольше». Итак, он уже имел веру, это надо сказать. Ему только не доставало мужества, чтобы этому огромному городу в 120 тысяч жителей, и ведь это в то время было очень много, возвестить Слово Господа, так как он не думал о себе высоко. Он видел себя поставленным перед такой великой задачей, думал о себе как о малом и подумал, что лучше бежать и как раз в противоположном направлении, чем идти туда. И вот он сказал им, «Возьмите и бросьте меня в море, чтобы море успокоилось и не грозило вам дольше. Ибо я вижу, что этот сильный шторм по моей вине пришел на вас». Итак, мы видим, что люди, становящиеся виновными, идут вниз. Так это было с Ионой. Мы все стали виновными перед Богом. И путь, которым мы идем, по природе идем, это действительно широкий путь. Он может быть вымощен свечами, добрыми намерениями. Он может быть ярко освещен и украшен со всей пышностью. Широкий путь ведет в погибель. Мы все были непослушны. Итак, это относится ко всем нам. Здесь мы учимся, что это есть путь каждого из нас. И затем мы читаем дальше из главы 2. Из 2 главы со стиха 7. «К корням гор спустился я. Засовы земли навечно закрылись за мной. Но ты вытянул жизнь мою из ямы. Господи, «Боже мой!» Он знал, люди бросили его туда, а Бог вытащил его. Бог даже сотворил возможность и приготовил там большую рыбу, как подводную лодку. Он был брошен в море, подводная лодка была на месте, приняла его. Это была эта большая рыба, и вот он уже опускался вниз, до самого дна. И каким-то образом он должен был видеть, где находится. Была ли эта рыба прозрачной, Бог знает. Он видел морскую траву. Он ведь так подробно описывает обстоятельства. Видел ли он это своими глазами или нет? Одно было ему ясно. Внезапно эта подводная лодка остановилась. И вот путешествие закончилось. Позади него все было закрыто. Конец. Конечная остановка. Все. Погиб. Ушел навсегда. И тогда он воззвал к Господу. Человек должен сначала опуститься на самое дно и осознать безысходность, и знать, что он, отделенным от Бога, опускается в самую глубочайшую глубину. И тогда приходит момент крика о помощи Господу. И поверьте мне, он мог бы призвать всех священников мира, и никто не помог бы ему, наоборот. Они все вместе с ним были бы потеряны. Он мог бы призвать Марию и всех остальных. Никто не помог бы ему. Помощь приходит от Бога Господа. Кто действительно хочет иметь спасение и помощь, тот пусть обращается к тому, кто один может дать спасение и помощь. Все остальное ведь ведет только к разочарованию, которое в конце будет очень велико. Итак, тогда я воззвал Господу. Может быть, мне нужно прочитать еще 8 стих. «Когда отчаялась во мне душа моя, тогда я вспомнил о Господе». Да, тогда все было кончено. Тогда душа его в нем отчаялась, ведь это был конец всему. Тогда я вспомнил о Господе. Не причиняя Писанию насилия, можно сказать, он вспомнил о Господе, и Господь вспомнил о нем. Господь ведь видел его, он любил его, но он позволил ему идти своим путем, ведущим вниз, чтобы потом дать ему идти своим путем, путем Господним, который увенчан благословением и милосердием. «Когда отчаялась во мне душа моя, тогда я вспомнил о Господе, и к тебе проникла молитва моя, к святому храму твоему, держащиеся ничтожных идолов, покидают того, у кого находится спасение их». Мы не выбирали этот текст, и я также не вставил стих 9 задним числом. Так здесь написано. «Возлюбленные, мы никого не судим и тем более не осуждаем». Действительно, никого. Нам только больно видеть, когда люди, обманутые благочестивыми изречениями, уходят в вечность. И я написал это в одном трактате. От рождения до смерти человека делают блаженным. Желательно всеми 7 таинствами, а в конце звучит признание. Этот человек не стал блаженным. Я никогда не забуду. Это произошло здесь, в Крефельде, когда один из моих бывших коллег по работе ушел из жизни. И действительно, на кладбище Господу было угодно призвать его в славу. А в церкви, там, в Бокуме, он уже не был в славе, он был внизу, и за него нужно было читать мессы. Да, Так где же он теперь? Внизу или наверху? Там ли он, где сказали на кладбище, или там, где сказали в церкви? Я не верю, что людям 20 века нужно закрывать свои глаза, надевать шоры и верить традициям и преданиям. Я думаю, времена, когда было запрещено читать Библию, прошли. Но да будет это жалобой к Богу, теперь, когда это разрешено, никто ее тоже не читает, и все продолжают следовать преданиям, и вот обман продолжается, и люди замечают это только тогда, когда уже слишком поздно. В 10 стихе «Затем Иона воскликнул, а я хочу принести тебе в жертву громкую благодарность. Хочу то, в чем давал обет, исполнить». И затем идет ключевое предложение. «Спасение приходит от Господа. Также и твое, и мое спасение приходит от Господа, который по милости стал нашим спасителем». Возлюбленные, давайте сегодня будем вместе благодарить Бога за то, что Бог не оставил нас потерянными, но умилосердился над нами. И не только это, также и из благочестивого заблуждения вывел нас и ввел в свое слово. Все действительно является милостью. Мы бы пошли тем же путем вместе с широкой массой, если бы Бог не позаботился о нас и не умилосердился над нами. Тем сильнее благодарность поднимается из наших сердец ввысь к Богу, и мы действительно желали бы, чтобы еще всему человечеству могло быть возвещено простое, но действенное и спасающее Евангелие. Это напоминает мне об одном письме, которое мы не на прошлой, а на позапрошлой неделе получили от Радио Люксембург. Вы знаете, что мы 10 лет каждое воскресенье проводили там богослужение. И вдруг, как гром среди ясного неба, к нам приходит письмо. Они хорошо помнят нас и предлагают нам передачи на немецком, английском и французском языках. И я также прошу, чтобы мы все принесли это как молитвенную нужду перед Богом. Мы в действительности хотим достичь наше поколение для Господа. Конечно, когда читаешь цены, то может стать плохо. Тогда замечаешь, насколько дорогим стало время. Но Господь ведь сказал заранее, что придут дорогие времена. Итак, на это нам не следует жаловаться. Но чтобы мы это приносили перед Господом. Вы знаете, мы скоро собираемся начать стройку, чтобы офисные помещения и все необходимое для выполнения этих задач, чтобы для этого были устроены помещения. И в связи с этим мы, и особенно я, должны дальше передать вам просьбу, чтобы мы приносили вместе перед Господом, чтобы была собрана команда с различными языками, особенно немецким, английским и французским. В данный момент все, так сказать, лежит на мне. Я должен проповедовать, вести всю переписку, делать переводы, должен составлять и диктовать все на